Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Три года назад в программе «Культурный дневник» мы встречались с участниками художественного коллектива «Что делать?» Дмитрием Веленским и Ольгой Цаплей. Разговор у нас шел преимущественно о политических репрессиях в Санкт-Петербурге. Моим собеседникам пришлось спешно покидать Россию после обыска, который у них прошел по абсолютно абсурдному делу, возбужденному против Макса Евстропова, основателя другого арт-коллектива «Партия мертвых». Группа «Что делать?» обосновалась в Германии, и главная тема нашего сегодняшнего разговора – новый мультимедийный проект «Упал, вставай», в центре которого полнометражный фильм «Песни надежды и отчаяния». Его премьера состоится в январе на фестивале в Роттердаме. Персонажи панорамической картины «Крестьянская война в Германии», созданной в ГДР Вернером Тюбке, оживают и катят тележку с облаками апокалипсиса к «Черной горе надежды». О том, почему художники выбрали этот сюжет, как он связан с фильмом Фассбиндера и горестями русских эмигрантов, я попросил рассказать Дмитрия Веленского и Ольгу Цаплю.
Мы художники, работаем с визуальным контекстом, с инсталляциями, с выставками, но в то же время у нас как бы такой всегда акцент на видеопроизводство, видеофильмы, видеоинсталляции. И больше года назад на нас вышли, в Германии было очень странное такое событие, празднование 500-летия крестьянской войны. То есть те, кто люди в теме, а, собственно говоря, проект, о котором мы будем говорить, он очень немецкий и требует вот этой контекстуализации. То есть на самом деле, когда Бундес, федеральная программа, объявляет там годом крестьянских войн, мы должны сразу читать смыслы, потому что крестьянской войне знали только в Восточной Германии. Это там у них ходила школьная программа, это была святая как бы вещь. На Западе про нее вообще забыли. И когда они празднуют вот разгром крестьянского восстания, эту бойню, которую Энгельс и марксисты объявили провозвестником будущих революций, это значит, что Германия лихорадочно ищет новые какие-то попытки соединения. То есть, собственно говоря, не соединение, а то, что у них называется объединение. И, собственно, проект, в который мы были приглашены, он был посвящен возможной реакции художников на крестьянские войны и проблематизация широкое крестьянство, экологии, ну, бла-бла-бла, все как обычно, вся какая-то такая повесточка. Но нас в этом, конечно, заинтересовало прежде всего неожиданный выход на эту историю через панораму Тюбки. Еще одна как бы маргинальная фигура восточно-немецкого искусства, который сделал вот знаменитую панораму крестьянских войн как раз на месте вот этой вот битвы. И был построен, конечно, гигантский мемориал. Это круговая панорама считается одной из самых больших в мире картин, потому что она нарисована на холсте, который произвели в Иваново и привезли им в ГДР.
Все-таки Фассбиндер, на которого вы ориентируетесь, жил в Западной Германии. И фильм «Поездка в Никласхаузен», который сделанный в Западной Германии. Так что нельзя говорить, что только в Восточной Германии о крестьянских войнах помнили и знали.
На самом деле там не совсем, а там про предкрестьянскую войну. То есть, на самом деле, у Фассбиндера этот протагонист пропоет за 30 лет до самих событий. Но, конечно, крестьянская война там затронута, поэтому для нас это тоже стало, как и ты, мы большие поклонники Фассбиндера, просто это наше все. Вот. И тут все совпало. Ну и дальше мы, собственно говоря, начали работать, развивать.
На самом деле, в этой панораме, когда ты оказываешься внутри, и вокруг тебя вот эти фигуры, которые некоторые из них больше человеческого роста, некоторые там, ну, как бы они только в перспективе развиваются, поэтому некоторые меньше. И они вокруг тебя, и это вот такое вот как бы кружение вокруг, что тоже, в принципе, как бы наш фильм именно об этом же тоже, да? Об этом самом кружении мы-то сделали вот этот луп. Но он у нас и не круглый, а восьмеркой, но все равно вот это вот как бы по кругу, вот этот вот бесконечность. И главное, что гигантское произведение вот искусства, оно посвящено поражению. То есть это все про то, как мы все просрали, пардон. Они все умерли, понимаешь, их всех убили. Ну, и так, там другие герои есть, которые бессмертны там оказались, там, не знаю, Дюрер, там кто-то еще, они там есть, которые вошли в историю, но при этом это все про поражение. И тогда мы подумали, что это чрезвычайно прекрасно совпадает с нашим вот как бы таким современным состоянием. Мы у разбитого корыта, мы не знаем, как дальше нам быть. И нам нужно чудо. И в принципе, почему там как бы эта бойня состоялась-то, эта гигантская? Потому что все эти крестьяне, которые пошли за Мюнстером, они верили в чудо. Он им сказал, чудо будет, пойдемте. И вот необезоруженная эта армия, которая сплотилась вокруг него в этой надежде на чудо, их просто... Потому что чудо не произошло. Но сейчас, вот то, что нам нужно сейчас, нам тоже нужно это чудо, потому что если этого чуда не произойдет, то мы, нам, ну, как бы, нам не выжить.
Вот да? Это заклинание «упал, вставай».
«Упал, вставай» — это про, этот, про, то, про наш фильм. И там, в этом, вот в этой панораме, да, там тоже вот это «упал, вставай» там есть, несмотря на то, что ты мертвый, вставай. Отряхни друга и вставай, иди дальше. Но это как бы стратегия. Но вот это вот ожидание чуда, которым как-то должны, как бы, мы его ждем, понимаешь? Потому что у нас в том фильме заложено. Вот они идут, поднимаются на эту Черную гору. И в этот момент, в принципе, есть вот эта возможность, что их выбросит в чудо. Ну, или в ад. Или в чудо, или в ад. Но этого не происходит, и уже давно не происходит. И они опять там идут, вот как бы он бросает кости, опять там подыгрывает этот наш фокусник. И они там идут дальше по этому самому луку бесконечному. И опять поднимаются и встают.
Я хочу попросить рассказать о героях, потому что героев очень много, и я узнал одного человека, это Макс Евстропов, основатель партии мертвых, да, и здесь он играет мертвого барабанщика в прекрасном костюме с такими как бы внутренностями наружу. Там видно, что очень много других интересных персонажей.
У нас вот на этой самой панораме тюрки много есть исторических всяких персонажей. Но мы решили вот усилить как бы слабость, потому что я лично думаю, что только слабые силы сейчас способны к чему-то важному. Ну, мы приехали в Германию не на пустое место, надо сказать. У нас тут много друзей. И вот на самом деле вот дружба, мне сейчас кажется, важнейшей составляющей жизни, потому что это тоже одна из стратегий, которая нас может спасти. И вот мы позвали их развлечься, потому что денег, как ты понимаешь, у нас не было практически. Поэтому все это было ради развлечения, ради удовольствия, ради дружбы. И вот мы позвали наших драгоценных друзей. И, к счастью, там как бы большие профессионалы, там Маша Маркина, она оперная певица, там Вера Щелкина, она хореограф. И вот, ну и все они там старые друзья, новые друзья. Вот Саша Карпов, молодой философ, который там играет «Бросок костей». И мы как бы открыли книжки, мы их не повезли туда, мы открыли книжки, миллионы книжек тюрки есть. И предложили им найти героя, которого бы они сами хотели бы сыграть. Ну, и мы там, конечно, размышляли, потому что нужно было брать только какую-то малую силу. И Макс Евстропов, он, например, он выбрал этого мертвого барабанщика. Он решил, что он будет играть мертвого барабанщика. Каша выбрал бросок костей, потому что это не кость. Это не кость, это бросок костей. Как бы это его роль. Маша Маркина, радуга. Там, ну, радуга там значительное вообще-то событие. Оно там возносится над всем над этим, как такой символ надежды. Башмак. Башмак – это у нас Леня Харламов, он художник. Он думает о достоинстве. Он все время думает, он такой как бы человек серьезный. Он думает о достоинстве. Это для него, он думает об этом. Там Леша Маркина, он весы. Весы, которые держат в руках правосудие. Это не правосудие, это весы, которые все время колышутся, потому что правосудие, может быть, о чем-то там думает, да, а весы, они держат баланс. И у него мир вышел из равновесия, потому что как бы вот нет этого баланса. Вот они как бы вот они пытаются это держать. Лисий хвост. Мы там думали, кто такой лисий хвост? Не хотелось, чтобы был этот лисий хвост слепой ходил. Лисий хвост – это тот, кого отрезали от лисы. Это, в принципе, мы сами, это мигранты, мы, нас отрезали, понимаешь? И поэтому он играет роль мигранта, хорошего мигранта. Он хочет, как бы, чтобы его пришили вот к этому новому обществу, но что-то плохо пока получает. Рыба, ну, рыба там как бы тоже заметная фигура, рыба, да, это вообще-то, ну, как бы все символы, там это аллегорическое произведение, там все они имеют значение, но, в принципе, как бы рыба – это рыба, понимаешь? И то, что она тащит в руках этот пузырь, это катастрофа, она просто тащит в руках эту катастрофу, это всемирный поток, там как бы это на картине это есть, это, у рыбы есть вот этот вот как бы пузырь, в нем как бы вот эти подтопленные города. И вот она его тащит, да, она маленькая рыбка, она маленькая, ей тяжело. И мы не знаем, когда вообще у нее этот пузырь вырвется из рук. И там они время от времени там фильмы пытаются ее поддерживать. Так, ну, понятное дело, что однажды она не поднимется. И дальше. что мы достали, значит, дальше делать? Мы их позвали, они выбрали героя, мы всех обсуждали. Потом вместе с нашим музыкальным руководителем и хореографом мы стали придумывать для них жесты и звуки. 2 недели мы просто провели в полном счастье.
Я сначала решил, что вы снимали в Руре, но это Саксония, это тоже Восточная Германия, и это город Хатштедт, да? Почему вы выбрали именно эту локацию?
Это, собственно, город, где вроде бы простой бывший шахтерский город, но он находится в этой зоне, где, собственно, происходили события. На самом деле это полчаса от панорамы Тюбки. Но нас он привлек тем, что, ну, чисто прагматически, в нем был дом, в котором могли жить 10 человек, что, в общем, сильно помогло нашему бюджету фильма. Ну, а помимо этого, мы там обнаружили вот этот удивительный монумент ГДР Советской Дружбы. Это единственная постсоветская референция в фильме, все остальные чисто немецкие. Во-вторых, мы там обнаружили усадьбу Новолиса, где он родился и умер. А романтическая немецкая линия, потому что у Тюбки, вот это еще одна фигура, о которой Оля не упомянула, муза, покидающая Германию, это прямо вот с полотна Тюбки, они там есть. И поэтому мы ввели вот такую безумную квир-музу, которая агитирует за Палестину, но в то же время не находит отклик. Она поет свою песню вот как раз вот у этой Мэнсон, у усадьбы Навалиса. Поэтому все как-то совпало и прагматически, и, в принципе, место такое настолько типическое, что вот оно оказалось нам вполне подходящим.
Два слова про этот памятник. Это памятник как газовому соглашению между ГДР.
Да, памятник проводки газотрубы на медиплавильный завод, который там был. В честь этого установили вот этот вот факел к небу. Самое забавное, что там внутри есть музей, и до сих пор есть сообщество активистов, которые ему поклоняются.
А тележка с этими тучами апокалипсиса, она тоже с панорамы Тюбки, да?
Нет, которая... облака мы имитировали с картины, ну а тележку, ну, надо было в чем-то таскать.
То есть тележки на панораме нет?
Нет, ну, тележка там много, тоже слушай, есть.
Она такая гигантская, можно найти телег там много, да-да-да. Такое наверняка там есть.
Для нас было важно, конечно, что вот эта тяжесть, да, которая там, облака-то мы думаем, они легкие-легкие, а они нет. Мне как бы их тяжело тащить.
Теперь тогда перейдем к вопросу о тяготах иммигранта. Как вы, значит, за эти 3 года, насколько вы адаптировались?
Я могу тебе сказать, что мы выбрали путь, вот то, что я немножко, вот, кстати, сначала иммиграции, пытаясь понять как бы свою еврейскость в новой как бы немецкой как бы среде, начал немножко учить идиш, читать всякие истории. И вышел, очевидно, на проблему «дукайт», это как бы «быть здесь», «хермес». Это, собственно, идет из диалога бундовцев против сионистов, которые изобретали какой-то там мифический Израиль, а бундовцы, профсоюзники, социалисты, леваки говорили, мы должны быть здесь, нам никуда не надо. Ну, как Псой Короленко поет, глупенькие утописты, мы в России останемся бороться с Николаем. А у нас произошло такое, что да, вот мы в Германии, здесь какая-то у нас очень интересная среда, причем не только российская, у нас намного больше даже связи с какими-то другими сообществами, не только немецкими. И это фильм про Германию. Но взглядом людей, которые здесь оказались, и вот там вначале называлось как бы, по-моему, anxious and curious, понимаешь, то есть взволнованные и любопытные. Это у нас было рабочее название. И вот, собственно говоря, там все про эту политику, там голоса ФД, там мигрант перечисляет все вот эти его заминки, которые у него есть, Фассбиндер, Тюбки, там средневековая музыка времен крестьянской войны. То есть для нас этот фильм как раз вот манифестация вот этого присутствия здесь и, ну, как бы не интеграция, в общем-то, а критический взгляд на то, что вот происходит вокруг, с множеством вопросов. Помнишь, Оль, когда мы приехали, и мы начали как бы крутиться, знакомиться с нашей линией, сказал, Оль, нам нужно создать труппу, с которой мы можем работать над разными задачами, чтобы у нас был новый хореограф, музыкант, какие-то очень талантливые, невероятные, с невероятными скиллами какие-то исполнители. И вот, собственно говоря, в этом фильме это все и кульминировалось. И вот мы сейчас делаем новую работу по заказу Еврейского музея, и там труппа уже есть. То есть нам с ними интересно, им с нами, и мы можем решать какие-то очень сложные задачи, что всегда интересно.
У нас есть в Берлине такое как бы место, которое называется Emergency Project Room. Ну, я так знаю, что люди говорят, пойдем, что делать? Никто не говорит Emergency Project Room. Хотя как бы для нас это было важно, что вот когда у тебя совсем вот вообще вот, вот так, то как бы беги туда, это Emergency. И здесь принимают людей, здесь люди становятся видимыми. И что-то по-другому устроено, понимаешь, тут как бы драк нет. То есть внутри нашего пространства нет драк. Мигрантское сообщество бурлит, всякие там, значит, происходит дележ там всего. Ой-ой-ой, ты прав, ты не прав, ты за это, ты не за это. Вот как бы место мы создали, где происходит диалог. Где ты приходишь, да, и тебя покормят, с тобой поговорят, тебя увидят. И это не для русских, не только для русских. То есть это интернациональное пространство. Там происходит встреча вот этой вот русской диаспоры с нормальной интернациональной берлинской публикой.
Когда мы убежали, мы сразу же начали как бы школу чрезвычайных ситуаций. И эта школа, она такая поп-ап, она возникает в разных местах, но в принципе вот до какого-то определенного момента нам было важно проводить такую комьюнити-работу, когда мы оказывались в местах, где много вот этих потерянных ребят, которые бежали из России, и связывать их с нашими какими-то нетворками в Болгарии, в Армении, в Швеции, в Германии. Это как бы изучение, оно помогло навигироваться, не быть потерянным. То есть действительно, как бы, во-первых, продолжать сохранять вот эту географию такую очень расширенную, потому что мы в России довольно-таки, как я понял уже задним числом, очень хотели стать российскими художниками, быть, приезжать там в Красноярск, в Новосибирск, в Владивосток, там, в Кострому и что-то там делать. Но в силу нашей поэтической и политической позиции у нас возникло полное неприятие российской художественной сцены. Ну, за исключением там каких-то альянсов и каких-то пары проектов, все остальное, то, что мы делали в России, это была какая-то чистая самоорганизация на иностранные деньги. А в Германии возник вот этот какой-то странный соблазн стать немецким художником. И это такая очень интересная штука, но вроде бы сейчас все к тому идет, потому что уже четвертый проект за полтора месяца мы делаем при поддержке Гёте-института, что, в принципе, уже как бы символически тебя закрепляет как представителя определенной политической и социальной общности немецкого народа.
Черная гора надежды, да, к которой идет ваша труппа, вышедшая из картины. Чего больше, да, в какой пропорции? Надежды или отчаяния?
Вот у нас вот это вот то, что там происходит, да, это уже надежда после надежды. То есть надежды вообще-то нет. Но вот что появляется после надежды, я не знаю. Вот это вот их тащит не надежда, их тащит вот эта вот вера в чудо.
Сила бессильных, да?
И тут как бы появляется вот это «упал, вставай». Вот когда нет надежды, тогда вот «упал, вставай». И ползи дальше, иди дальше. Нет надежды. Они по этой восьмерке. Я повторяю себя, но это просто основное содержание фильма и основное содержание надежды в современном мире. И мне кажется, что это вот настоящие герои, да? Герои нашего времени, они выглядят так. Вот мы тот герой, который тебя как бы просто херачит. У тебя нет никакого вообще надежды, что что-то произойдет хорошее. Но ты каждый день встаешь и продолжаешь, и продолжаешь, и продолжаешь. Ну, собственно, об этом.
Это вот эта вот традиционная как бы диалектика, то есть как бы погромче, у тебя может быть пессимизм разума, который понимает, что мы в такой ситуации уже после катастрофы, и уже ничего не остановить. С другой стороны, у тебя оптимизм воли, потому что ну, человек такая биологическая машина, что пока он жив, его куда-то тянет что-то там делать, нести что-то хорошее, там, вступать в отношения, трансгрессировать каким-то образом. И это как бы неистребимо. Ну и плюс, ты все время заинтригован этим миром, ты сохраняешь вот это даже перед злом. Тебе интересно про это каких-то других людей читать, разговаривать, рефлексировать. Ну, если ты как бы художник, то неминуемо это делаешь. И это тебя как-то поддерживает. Но сейчас вот мы делаем проект, он как раз про то же самое. Это диалектика между вот этими сознанием репэ, ремонта, починки, перекройки и сознанием апокалиптическим, которое, вот, кстати, сейчас очень у многих фашистов, которые уверены, что они выживут, а все сдохнут, типа Путина. И вот это вот диалектика, потому что апокалиптика, это понятно, что, кстати, вот крестьянское восстание, оно же тоже было очень апокалиптичным, у них тоже будущее было таким, скорее, второе пришествие. И вот сейчас вот мне тоже кажется, что вот у многих из нас вот эти вот болтанка между починить что-то там такое, сделать местечко там за себя и понимаешь, что все, горяно пропадом, то есть человечество ничего лучше конца не заслужило.
В нашем новом проекте, вот то, о чем мы сейчас вот думаем с Димой, потому что он будет посвящен вроде как Тикун Олам, да, как бы это же еврейском музее, что значит починка, да. И я представляю себе починку сейчас, не как починку, да, там зашить дырки, а как перекройку. Потому что мы все время, значит, такой образ у меня в голове есть, что там есть такой большой шатер красивый. У нас был такой красивый шатер, там, не знаю, как бы нашего прошлого, там демократия, всякие другие прекрасные вещи, расшитые золотом. Теперь они решительно прохудились, и вообще просто дырка на дырке. Починить невозможно, но можно попытаться перекроить. И вот из этого там шикарного этого шатра можно сделать такую практичную палатку. И вот как бы вместо этой, как бы вот это, вот этой красоты нам нужно что-то другое. Я вдруг выяснила, что я очень практичный человек. То есть я думаю о будущем, понимаешь, этот фильм, вот как бы это мы думаем о будущем. В принципе, это мы же не о прошлом, мы не о настоящем, мы о будущем думаем. И вот я думаю, как вот из этого можно что-нибудь такое накроить, и чтобы это было практично, потому что в будущем нам нужно быть как бы... Нам нужно что-то такое, вот, что нас может действительно спасти.
А энергия ностальгии, которая очень часто является пружиной в жизни иммигранта, сохранилась?
Не знаю, Дим, у тебя есть ностальгия?
Конечно, ностальгия есть, но это, в принципе, как ностальгия, значит, ты уже пожилой человек, ты вспоминаешь молодость, какой ты был гибкий, кругом все благоухало, там, или наоборот, какие у тебя были комплексы, там. Но у меня еще был опыт, я же уехал из России в конце 90-х. Я помню это чувство, ты тоже это помнишь. Ты садишься на самолет во Франкфурт, через 2 часа выходишь, там все то же самое. А сейчас я понимаю, что ностальгия потому, чему нет, это как вот по молодости. Поэтому такая интересная штука. Иногда накатит там где-то там в лесу, смотришь, такой же сосна стоит, гриб под ним тот же. Ну, ностальгия. Мы, конечно, стараемся поддерживать какие-то связи, кому-то там помогать в России, но политически и социально я настолько от того уже дистанцирован. И более того, я тебе честно скажу, что за каким-то поверхностным мне это становится неинтересно. Вот как бы европейская политическая, культурно-социальная жизнь, несмотря на трэш и какую-то хуйню, которая здесь, извиняюсь, творится, она мне интересна. Мои друзья там вступают в партии, там занимаются какой-то работой. Конкретно я понимаю, что из этого растет. Что там, я уже, к сожалению, не понимаю. И более того, когда мне говорят, мы тут соберемся, сделаем программу для России будущего, я говорю, сори, я тут не могу вам помочь. Более того, даже не хочу. У меня такая статья была «Искусство вне политики, фашизм вне критики». Я просто увидел, как эта ситуация, которая описывала искусство в России до войны, она совершенно так же воспроизводится. С этими вернисажами, с этими какими-то прекрасными художниками, которые там куда-то ездят, открывают резиденции, проводят фестивали. Я тогда к этому не хотел иметь особого отношения. И они не хотели, чтобы мы имели к этому отношение. Так и сейчас.
У меня нет ностальгии, потому что я думаю, что мы утащили с собой все самое драгоценное, что у нас было там. И, конечно, там осталось несколько драгоценных людей, о которых я там бесконечно тоскую и все такое. Но, тем не менее, мы вытащили то, что мы строили там, мы продолжаем строить здесь. По-другому, в других обстоятельствах. Но даже садик у меня тут есть в Гамбурге, между прочим, потому что я так сильно скучаю по своему саду, да, в Сиверске. Знаешь, такое растение есть, лох серебристый?
Нет.
Он красивый, у него такие серебряные листики. Он так... Ты видишь, стоит один лох серебристый, а рядом другой лох серебристый. А потом как бы через дорогу там еще лох серебристый и еще лох серебристый. Так вот, это тот же самый лох серебристый. Это не то, чтобы там много, как бы целая чаще лохов серебристый. Это один и тот же лох серебристый. Он просто отправляет своих пасынков под дорогой, под границей. Они потом такие раз вырастают. Я же садовник, да, мне вот эти все метафоры понятны. Это тот же самый. Вот то, что у нас сейчас здесь в Гамбурге, это то же самое, что мы посадили там в Северской или в нашем...
Моя позиция, что я вот не согласен с Маратом Гельманом. Вот это мета России без территории, со своей культурой.
Причем здесь это, я говорю... Подожди, я сейчас говорила только о том, Потому что, как бы, если вопрос был в целом, как бы, переехала ли вся Россия, самые лучшие силы в Берлин, я и так не думаю. Я тебе рассказывала то, что я чувствую. Для меня вот это важно. Продолжение своей жизни, да? И вместо ностальгии я тут как бы продолжаю работать над тем, чем я работала всю жизнь. Понимаешь? Вот и все.
Не, ну, понятное дело, что у тебя нет такого глубокого разрыва. Ты была художница, а стала там, не знаю, дровосеком. Просто с Маратом, просто понимаешь, то, что мы начали... Оно, в принципе, я бы сказал, что там, с одной стороны, есть продолжение, но есть какой-то очень важный радикальный разрыв. То есть я вот себя сейчас ощущаю вот в этом пространстве и свое место в культуре и в искусстве совсем по-другому, чем в России. Но вот раньше было все понятно, кто мы такие. Вот мы там начали в России с какими-то там акциями на 300-летие Петербурга. И пошло-поехало. Группа, базирующаяся в России... критически относящиеся к российской власти, пользующиеся языком и каким-то наследием культурного авангарда, имеющие к нему особый такой привилегированный доступ из-за языка, приезжают на Запад, всем интересно, все свои связи, строят комьюнити. Ты попадаешь сейчас совершенно в новую ситуацию, кто ты, когда все эти голоса связаны с Россией, вообще нахуй не нужны, честно скажу. И правильно, по-своему. И ты выстраиваешь уже какую-то новую сеть отношений, где тебе надо заново изобрести себя. Поэтому для меня вот этот период – это какое-то длинное новое рождение. И, может быть, возвращаясь к началу нашему фильму, вот этот фильм, вот это была беременность вот эти три года такая была беременность, и вот мы разродились, и сейчас как бы это дитя будет расти уже в разных формах, оно будет учиться еще новым вещам.
Да, уже немецкий ребенок, да?
Уже немецкий ребенок, понимаешь? И у него другие отношения, и он будет вырастать, прорастать, находить себе друзей, девушек, подруг, там, я не знаю, или наоборот, мальчиков. Нет. И у него будет какая-то своя жизнь. То есть это вот для меня так, Оля.
Я бы сказала так, продолжая твою метафору с рождением, этот как бы ребенок наш, да, он как бы, назовем это русско-еврейский, там неважно, но он пошел в немецкий детский сад.
Гостями «Радио Свобода» были Дмитрий Виленский и Ольга Цапля из художественного коллектива «Что делать?». Выпуск программы «Культурный дневник» подошел к концу. Над ним работали продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.